Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». И я рада приветствовать наших гостей. Как всегда, прежде всего, это наш пастырь, отец Амвросий Громов. Батюшка, благословите.
Благословение Божие да пребывает со всеми вами.
Я напомню, что отец Амвросий благочин из Свято-Николаевской Верхотурской обители. И сегодня у нас в гостях Петр, студент.
Добрый день.
Петя предлагает тему.
Я расскажу немного о своем опыте мирянина, первый раз приехавшего в монастырь. Для того, чтобы побыть на празднике Симеона Верхотурского. Я первый раз был там на экскурсии в 10 классе, около 7 лет назад. Но те воспоминания уже стерлись. Я ожидал увидеть, я находился под впечатлением тех же житий святых, египетских. Я ожидал увидеть пример благочестия, закрытость, отсутствие кого-либо общение с мирянами. Я думал, что монахи – это те люди, которые занимаются только молитвой, постом, практически не выглядывают из кельи и не интересуются миром, распяли себя миру и занимаются только по смирению, опять же, никого не наставляют. Там же я увидел, и меня удивило не столько то, что монахи занимаются чем-то помимо послушания и молитвы, а то, что вот на празднике присутствовало много мирян, которые были одеты явно не по уставу. Я не знаю, существуют ли какие-то требования, но вот меня такой вопрос
существует.
Беспокоит такой вопрос, как монахи борются с блудной страстью?
А никак. Опять же, я напомню слова одного человека. Говорит, если вас в монастыре встречает огромный плакат о том, что женщинам без юбок или там платков входить воспрещено. Говорит, вы можете прекрасно, 100% знать, что монахи здесь наполовину блудники. Возможно. Возможно, наполовину болеют, так сказать, вот этой страстью. Почему? Да потому что, знаете, я уже давно с этой проблемой, опять же, как благочинный сталкиваюсь, и как благочинный, как гостиничный, и как ризничный, я в монастыре уже с этим сталкивался не единожды. Так вот, проблема-то в том, что на всех-то хорош не будешь. Те люди, которые осуждают или удивляются монашеству о том, что вот они там не следят за тем, в каком виде к ним приходят люди, выговаривают это нам или про себя так оставляют это, да, их, так сказать, недовольство со 100% вероятностью уравновешивается недовольством тех людей, о которых мы пытаемся одеть в эти юбки. Нам начинают выдавать такие пассажи о том, что «а вот мы были в Париже, в соборе Парижской Богоматери, на нас там не надели юбки, а вот мы были в Троицеркви Лавре, а нам, так сказать, ничего не сказали. Вот мы были там-то, в храме Христа Спасителя, и нас не особо, так сказать, к нам никто не привязывался. Чего вы ко мне привязались? А где вообще в Священном Писании написано, что женщина должна ходить в юбке и в платке, а не по-другому?» Вот. И поэтому на всех-то, еще раз говорю, на всех мил не будешь. Это во-первых. Во-вторых, простите, как вы примерно представляете, сколько на тот приезд ваш, сколько примерно народу было в храме?
Ну, я думаю, около 3000.
Ну вот, а представьте, сейчас в монастыре реально, братья, да, живет около 30 человек. Около 30 человек. Это и священнослужители, это и монахи, это, значит, и послушники, да. То есть на каждого из этих 30 человек сколько получается?
Да.
Вот прикиньте. Ну хорошо, из них процентов 20-25 были не в том виде, в котором хотелось бы. Да? Это, опять же, получается сколько? 25 человек. И это каждому монаху, помимо собственного послушания, нужно было бы еще хватать, так сказать, ворох юбок и платков и бежать одевать каждого. При том, что те же самые там 5-6 человек священнослужителей стояли на исповеди, принимали эту исповедь. Там 2-3 человека занимались тем, что служили, сослужили правящему архиерею. И человек 15-20 обеспечивало подготовку питания для паломников. Стояли там у мощей, занимались еще чем-то, каждый своим послушанием. Мало того, вот вы говорите, вас поразило то, что монахи занимаются не только своим послушанием, но и вот чем-то еще занимаются. Простите, я опять же повторюсь, а у многих монахов именно это послушание есть. Вот он стоит у мощей праведного Симеона. Иеромонах тот или иной, у нас там их 3 священника стоит по очереди через сутки, да? И вот к нему, к мощам праведного Симеона идет нескончаемый поток, и, соответственно, задаются вопросы кому? Этому священнику. Хочет он того или не хочет, если бы вот он смотрел на них из-под лобья, да, низко голову наклоня. Вы представляете, какой бы был эффект? Во-первых, нас завалили жалобами, соответственно, дальше бы жалобы пошли на имя правящего архиерея, а со временем и в московскую патриархию. Вы думаете, нас бы за это головки погладили? Это первое. Второе, вообще это по-христиански было бы? Вот бычиться и бегать от людей, которые пришли к праведному Семену, которые пришли в монастырь для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, получить совет, получить, так сказать, просто человеческое общение, человеческое утешение. В конце концов, прийти и поговорить с тем человеком, которому, в принципе, от тебя ничего не надо. Который, в принципе, на тебя не смотрит, как на причину выгоды, заработка или с каким-то пристрастием на тебя смотрит. Это первое. Второе. Вы были когда на Сенево, да, Семена? Ну вот там, простите, смотреть не на что. Слава Богу, уже сентябрьский Семен, 25 сентября, это время, когда достаточно холодно. А вот в течение летних месяцев, вот там, да, там, конечно, бывают всякие ситуации. Но, во-первых, я вот лично, ну не знаю, как кто. Я не могу судить за всех, я не духовник монастыря, вот, я могу за себя сказать только одно. Вот я совершенно недавно читал книгу и вновь столкнулся со словами старца Паисия Святогорца о том, как вот он сравнивает человека, видящего, хорошее или дурное, да, муха и пчела. Муха, так сказать, прилетает на луг и среди, так сказать, этого разнотравия найдет не что иное, как вот коровью лепешку. А пчела, прилетевшая на помойку, среди всего этого, вот всей этой грязи, найдет только одно, цветок, который вырос где-то там на свободном, так сказать, от мусора клочке земли. Вот точно так же и здесь. Как говорит апостол Павел, каждый искушаем от своей похоти. Части нашей братьи далеко за 30 и за 40. Слава Богу, уже некоторые вещи отмирают сами собой естественно. Далее, более молодому контингенту, возможно, потяжелее, но однако же. Здесь есть очень много моментов. Во-первых, простой, естественно, человеческий стыд. Стыд, даже если уж, как вот нас многие обвиняют, ни Бога не боящийся, то хоть человеков стыдимся, не буду же я пялиться. Выйду на площадь монастырскую и буду пялиться, так сказать, на проходящих мимо меня молодых девиц, так сказать. Во всяком случае, либо сами люди на меня начнут коситься, либо отец благочинный подойдет и напомнит о том, что... Либо, в конце концов, ну, кто-то из братьев как-то вот милостью Божией может одернуть меня. Во-вторых, как бы сказать, вот постепенно это выгорает из человека. Если ты не сталкиваешься с этим постоянно, вот с этими проявлениями вот этого вот блудных каких-то вот вещей, то ты, слава Богу, постепенно она начинает выгорать. В частности, вот блудная страсть, она подобна вирусу, который постоянно старается себя воспроизвести за счет организма носителя. Да, почему? Потому что вот постепенно те впечатления, которые ты получил, да, неважно какие, мысленные, умственные, или, не дай бог, в свое время физические, да, постепенно, когда сначала они являются как вот яркой пленкой, да, ярким вот таким кадром, который тут же находит ответную реакцию в твоем уме, в твоем организме, но постепенно от чистоты использования эта пленка истирается. Да уже и впечатление не такое. Так вот, задача греха, задача страсти, вот пока это вот впечатление еще ярко, да, подтолкнуть тебя к тому, чтобы ты сделал новый какой-то поступок, приобрел какое-то новое впечатление. И потом, когда вот первоначальное впечатление уже сотрется, да, появится новое. А чем меньше этих впечатлений ты получаешь, тем меньше вот этого, вот, как бы сказать, вот этой цепочки продолжительности греховной. И человек постепенно отвыкает. Как говорится, к хорошему привыкает быстро. И вот этой, к этой свободе от этого постепенно, слава Богу, человек приживается. И уже, слава Богу, не хочет терять ее. Почувствовав запах целомудрия, да, благоухание целомудрия, немногие с легкостью, несмотря на все опасности, немногие с легкостью меняют его на зловоние греха.
Спасибо. Я бы хотел возвратиться немножко к началу беседы о том, что будет в ближайшие несколько лет в Верхотурской обители. Ведь не секрет, что Верхотурье – это центр уральской православия, а есть информация, что там собираются делать акцент на развитие туризма, на что-то не совсем такое, соотносящееся с православием.
Ну, давайте вот возьмем для примера центр православия общероссийский, Троицерковь Лавра. По большому счету, что это, как не огромный туристический центр? И при этом, при всем, слава Богу, Троица Сергиева Лавра доселе дает духоносных отцов. Слава Богу, еще есть отцы, которые засвидетельствовали свою жизнь и свой опыт, вот именно духовный опыт, положительный и очень хороший. Вот. Доселе Троица Сергиева Лавра, слава Богу, еще и дает нам, и долгое время давала кадры для высшего монашеского послушания епископата Русской Православной Церкви, да, и сейчас, слава Богу, еще дает. Вот. И поэтому одно другому-то вот как-то не мешало. Да, монахам было тяжело, да, монахам было... Кстати, вот именно тогда монахи начали прятаться от мирян. До такой степени монашество устает от, иной раз, от наплыва паломников, а еще больше от наплыва экскурсантов, потому что это разная вещь. Тяжело с тем количеством паломников, которые приходят за советом, за помощью, это надо все там пропустить через себя, помочь, поддержать. Вот. А еще больше приходит, как бы сказать, экскурсантов, которые приезжают получить впечатление, получить, как мы недавно тут очередной раз от этим столкнулись, получить удовлетворение своих религиозно-эстетических нужд. По-другому это не назовешь. Это не в обиду никому будет сказано, но иногда это выглядит именно так. Значит, то, что касается развития, так сказать, вот этих экскурсионного и так далее и тому подобное. Но, во-первых, монастыря, вот непосредственно экскурсионная вот эта вот деятельность, она монастыря будет касаться только тем краем, насколько это необходимо. Потому что основная часть усилий будет положена на, во-первых, восстановление монастырской территории, опять же, для самих монахов. И туда, между прочим, вписано вот в это строительство, в это развитие, вписана такая зона, которая закрыта для всех паломников, которая является только монашеской. Дальняя часть монастыря, раньше там был монастырский пруд, садик был, там огромная такая территория, которая была отгорожена от основной территории храмов, отгорожена таким массивным каменным забором, за который могли заходить только монахи. То есть как раз та самая реакреционная, то есть восстановительная зона для того, чтобы монах мог спокойно там поговорить, подумать, пообщаться, подышать воздухом, помолиться, почитать, да, где-то вот на природе. А дальше вот этот все вот паломнические пути, паломнические тропы, вот эта тропа праведного Семена, по которой уже был совершен уже не один крестный ход. В этом году был официальный, первый большой очень крестный ход, совершен между Махневой и Меркушино. Они будут касаться монастыря только в том смысле, что, вот, ну да, конечно, будет больше паломников, больше экскурсантов и так далее и тому подобное, но этого все равно не избежать. Монастыри, они всегда были центрами притяжения. За редким исключением, когда они находились где-то там и специально делались так, чтобы до них было практически невозможно добраться. В остальных случаях монастыри всегда были центром паломничества, всегда были центром, куда приезжали десятки тысяч людей. Современные, так сказать, тоже примеры. Та же Оптина пустынь, тоже Пафнутия Боровский монастырь, Дивеевская обитель, куда едут тысячами людей, не только из России, но и из зарубежья, из ближнего и из дальнего, к преподобному Серафиму. И что? Это в укор монашеству, это в укор тому, что вот монастырь принимает людей, и, соответственно, я пока ни разу не сподобился побывать в Дивеево, но мне искренне жаль сестричек обители, которые принимают по нескольку тысяч человек в день, их нужно накормить, их нужно разместить, соответственно, нужно сменить там и постельное белье, и помыть посуду. Конечно, сами паломники этим занимаются, но руководить этим всем все равно необходимо, и это послушание. Но с другой стороны, есть старая пословица, бытовавшая в среде мирян 19-го, начала 20 века. «Если хочешь быть упрям, поезжай на Валаам. Хочешь же быть опытным, отправляйся в Оптину. Если хочешь быть суров, отправляйся ты в Саров». Вот. Ну, были еще дополнения, но мы сейчас о них не будем говорить. То есть каждая обитель имела свои какие-то вот свои особенности. И при этом, при всем, они все равно всегда были теми центрами, которые притягивали людей. Оптинские старцы, уж на что, так сказать, люди огромного духовного высокого опыта, и все равно в Оптину пустынь ехали именно к ним. За советом, за благословением, за поддержкой, за наставлением и так далее и тому подобное. И что? Это, как бы сказать, вот это было несоответствие монашескому опыту, монашеской жизни. Тогда как быть со словами Священного Писания о том, что зажедший светильник не подставляют его под спудом, то есть под каким-то покрывалом, под горшком или там под каким-то, но ставят его на свечнице, чтобы светило всем находящимся в комнате. Вот так же и здесь. Преподобный Серафим Саровский, давайте вспомним его, ушел в затвор. особым изволением Божьим, особым благословением, явлением Пресвятой Богородицы ему было повелено выйти из затвора и принимать людей. Так и здесь. Да, мы не Серафимы Саровские, да, мы не Серафимы Вырицкие, там, не Амвросии Оптинские, не Иоанны Кронштадтские. Но однако же это не снимает с нас ответственность за то, чтобы за свою в первую очередь пастырскую деятельность. Я вот говорю это как священник. Мы каждый раз, читая вот апостольские чтения, да, допустим, вот Евангелие на День памяти апостолов, я воспринимаю эти слова, которые Господь сказал апостолу Петру, воспринимаю с болью для себя, с болью, потому что я, ну, как бы сказать, делаю слишком мало для того, чтобы соответствовать тем словам, которые Господь обратил к Петру, а через него и ко всем священнослужителям. «Паси овцы моя, паси агнцы моя». Куда от этого деваться-то? Кто тогда должен заниматься этим? Многие говорят, ну, соответственно, для этого есть женатые священники. Но ведь женатых священников, у них десятки забот, десятки проблем, помимо того, чтобы заниматься каждым отдельно взятым мирянином. На них висят и дела прихода, на них висят и требы, то есть нужно съездить, причастить, поисповедовать больного, пособоровать там, побывать в конце концов в школе, которая, так сказать, приписана или там окормляется этим храмом. Да, у него есть свои немощи, и в конце концов у него есть своя семья. Монаху, слава Богу, в этом отношении легче. И это его главное в этой ситуации. Свет мирянам иноки, свет инокам ангелы. Вот эта вот передача того света, да, давайте вспомним опять же вот о той же духовной иерархии. От херувимов и серафимов благодать и свет Божий, так сказать, видение Божие переходит постепенно к каждому ангельскому чину по нисходящей. И, наконец, самый близкий к нам ангельский чин, именно ангелы, да, так сугубо вот этот вот круг ангельский, они уже до каждого из нас доносят волю Божию, до каждого из нас доносят те необходимые вещи, которые нужны нам для спасения нашей души. И, соответственно, монахи должны нести дальше этот свет. Этот свет распространять уже на мирян, а миряне должны его поддерживать и не угашать внутри себя уже. Вот и все.
Спасибо. Я вот еще хотел бы у вас поинтересоваться, спросить совета. Вот у меня лично все-таки сложилось впечатление после чтения святоотеческой литературы, что есть своего рода степень снисхождения благодати, степень духовного преуспеяния среди монахов. И те люди, которые читают такую литературу, они бывают иногда под впечатлением, хотят увидеть это своими глазами, наибольшую степень выраженности вот этих качеств. Вы не подскажете, где можно найти? Но тут опять же искушение, если человек ведь духовно преуспевает, он скорее всего не стяжатель, он находится где-то чуть ли не в пустыне, в уединении, минимум общения, минимум информации из мира. А если прибудут все желающие приходить на него смотреть, это будет для него способствовать сложности духовной борьбы.
Ну, вопрос вот в чем. А что значит все желающие приходить на него смотреть? Он что, выходит каждый вечер там или каждый день в определенное время, выходит там за решеточкой, за заборчиком, да, прогуливается для того, чтобы на него посмотрели как на обезьянку за забором? Нет. Примеры духовной жизни, вот засвидетельственной благодатью Божией. Пожалуйста, примеры духовной жизни. Архимандрит Власий, Пафнутий Боровский монастырь, схиигумен Илий, духовник святейшего патриарха Кирилла, ну, сейчас уже практически недоступный отец Кирилл Павлов в Троице Сергиевой Лавре. В той же Троице Сергиевой Лавре архимандрит Наум, архимандрит Лаврентий, отец Герман, Валаамский монастырь, архиепископ Панкратий. Человек огромнейшего духовного и административного опыта. Я просто, как бы сказать, вот с одной стороны получил искреннее удовольствие от общения, от краткого общения с ним, с другой стороны почувствовал, вот, так сказать, ту свою высоту, на которой я на самом деле нахожусь, и с одной стороны увидел реально, насколько у меня еще есть возможность расти, насколько безграничны возможности духовной жизни человека. Вот это краткий, наверное, вот список, который я могу сейчас вот дать. А тех отцов, которые не общеизвестны и при этом имеют, так сказать, действительно реальный духовный опыт, духовные качества, не знаю, там, не чудотворство, но наш представитель нашей епархии, схиигумен Сергий Романов, значит, спарительница хлебов, человек, несущий такую работу, о которой, наверное, даже нашему Верхотурскому монастырю не снилось, так сказать, даже один человек несущий, и сестры его монастыря, соответственно. Дальше, я уж не могу сказать там о Украине, потому что я с ними не знаком. Примеров этих предостаточно. Другое дело, что светильник-то поставляют, на свешнице. То есть не сам он залазит на эту свешницу, а его поставляют. А кто может поставлять светильник в комнате? Только хозяин этой комнаты. А хозяином, как известно, у нас является только Господь. И поэтому вот поставленный на свешнице светильник – это уже засвидетельственный благодатью Божий человек. А живущие, так сказать, подспудно, живущие какой-то вот своей невидимой духовной жизнью, их можно найти и здесь, в Екатеринбурге, на самом деле. Отцы, которые несут свое послушание, служение и людям, и Богу спокойно, тихо, незаметно. Иногда даже, так сказать, вот и непонятно другим людям. Их можно найти и здесь. И они не только монахи. Живым примером того, что можно жить в миру и при этом исполняться духовной благодатью огромных количествах, является праведный Иоанн Кронштадтский. Человек, который известен всей России, вот и при этом не имевший монашеского звания.
Спасибо. Я бы хотел от вас узнать, существует ли какая-то градация духовного роста в Верхотурской обители, и как вообще это можно было бы просто даже для мирянина оценить по слухам, потому как говорят миряне, к кому обращаться, с каким вопросом.
Не надо по слухам, не надо по каким-то вот рекомендациям. Потому что то, что необходимо одному и полезно одному, да, совершенно не подходит другому, да. Вот если вы прочитаете, если вам вдруг найдется книжечка, я думаю, что она есть, наверное, в православной библиотеке, книга про последнего настоятеля, если не ошибаюсь, Донского монастыря, по-моему, Донского или Данилова монастыря, архимандрита Георгия Лаврова, то он сейчас прославлен в Лике Святых. Вот там очень хорошо описано и показывается разница в духовном окормлении нескольких отцов, живших в самой обители. То есть вот даже там говорится о том, что вот духовных чад этого человека, этого старца или там этого батюшки, можно было обознать по таким-то вот признакам, да. Вот эти ходили вот так-то, и там говорили, общались и так-то. Духовных чад вот этого человека можно было узнать вот по таким-то приметам, вот этого вот священника, да. И поэтому, как бы сказать, вот то, что хорошо одному, не совсем подходит другому. Опять же, вот на моей полке житийной, жития святых и жизнеописания современных подвижников, рядышком стоят две книги, которые, казалось бы, в принципе, взаимоисключают друг друга. Это жизнеописание иеросхимонаха Самсона Сиверса и книга о иеромонахе Арсении, отец Арсений. Да? В свое время говорили, что это собирательный образ всех новомучеников и исповедников российских, хотя на самом деле это историческая личность. Вот люди, ведшие своих духовных детей совершенно разными способами, но вели их они все равно к одному, вели их к спасению, вели их к Богу. Да? Посмотреть опыт того же игумена Дамаскина, настоятеля Валаамского монастыря, да, его строгость, его жесткость, его вот какую-то непреклонность, да, и посмотреть жизнеописание оптинских настоятелей, казалось бы, люди совершенно разными путями идут, но и те, и другие, так сказать, засвидетельствованы, что их Господь принял в небесные обители. Поэтому не надо, так сказать, доверять одним только слухам и рекомендациям, а, как говорится, доверяй, но проверяй. Да, послушайте, поговорите. В конце концов, ну подойдите и пообщайтесь с тем или иным священником. Это ведь, кстати, один из советов, как выбрать духовника. Пойдите и пообщайтесь с разными отцами. Поищите себе духовного отца. Он не падает с неба чаще всего. Редко так бывает, когда Господь берет тебя за руку или за шкварник и приводит к тому или иному священнику. Нет, очень часто приходится поездить, поискать и посмотреть. И найти человека, который понимает тебя, которого ты понимаешь, в конце концов. Который говорит с тобой не только на одном языке, но и понимает, о чем идет речь-то вот духовно. Иногда даже предвосхищает твои какие-то моменты, которых ты еще сам даже не знаешь и не испытал, а тебя уже предупредили. И это не всегда является признаком прозорливости или какой-то особой благодатности. Это является признаком того, что пастырь несет свое пастырское служение по совести. Он сам пытается жить духовной жизнью, и пройдя этот путь чуть-чуть вперед, чем кто-то другой, да, потом помогает идущим вслед за ним, помогает двигаться вот по этому пути.
Спасибо.
Петя, я хотела бы поблагодарить за такие глубокие вопросы. Мне кажется, батюшка, можно выразить вообще вот такую радость, что молодые люди интересуются вот настолько глубоко, настолько серьезно монашеством. Да?
Лично я могу выразить двойную радость и о интересе, так сказать, молодежи к монашеству, и о том, что наконец-то в молодежной православной программе зазвучали вопросы молодежи.
А что, они не звучали раньше?
Ну, они как-то были сугубо, так сказать, вот такими эпизодическими. Именно из уст молодежи. Чаще всего наш контингент так чуть старше. Слава богу, все равно озвучивали мы те вопросы, которые были интересны всем. И в частности, вопросы молодых.
Я думаю, что наши радиослушатели тоже заинтересовались этой темой. Мне бы еще раз хотелось повторить наш телефон 8-950-648-77-43. Пожалуйста, звоните и задавайте вопрос и на эту тему, и на те, которые вас интересуют, чтобы наша передача в лице молодых ее участников смогла обсудить и высказать свое мнение, и, конечно же, услышать слово пастыря от самого
себя. А я хотел бы дополнить Ларису. И не только звоните, но и приходите, пожалуйста. Да. Мы ждем, так сказать, вот контингент расширяется, и границ для него нету. Приходите, мы будем очень рады живому общению, потому что одно дело услышать вопрос и подготовиться к нему, и поговорить о нем практически в монологе. Другое дело – диалог с тем человеком, которого этот вопрос реально сейчас интересует и необходим ему. И глаза в глаза поговорив с этим человеком, можно по-другому найти вопрос, посмотреть и ответить.
Спасибо, Господи, Отец Амвросий, спасибо, Петр. С вами была передача «Дотянуться до небес». Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Храни вас Господь, до новых встреч. Отец Амвросий, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.